Нам всем, и я имею в виду в данный момент абсолютно всех, тех, кто доверился Богу, тех, кто так и не принял это решение, нам всем очень некомфортно вот в этой неуверенности, которую мы испытываем периодически в нашей жизни. Нам очень тяжело совладать с сомнениями, и тогда, когда сомнения случаются в нашей жизни, мы бы хотели преодолеть их как можно быстрее. И нам кажется, мы думаем, что по-настоящему глубоко верующие люди, по-настоящему убежденные люди не испытывают этих сомнений. И именно поэтому настолько любопытно то, о чем мы читаем с вами на страницах Священного Писания, где мы сталкиваемся, например, с таким персонажем, как Иоанн Креститель, который, несмотря на то, что он был величайшим из пророков Ветхого Завета, по мнению Иисуса Христа, перед своей гибелью испытывает эти самые сомнения, перед своей гибелью он посылает своих учеников к Иисусу для того, чтобы те спросили: вот ты ли Мессия, или нам нужно ждать кого-то еще? Ты ли тот, о ком говорили пророки, ты ли тот, кого обещали, ты ли тот, за кого я тебя принимал, по сути, спрашивает его Иоанн Креститель, или нам ждать кого-то еще? Сомнения испытывают абсолютно все, даже глубоко верующие люди. Именно поэтому для нас настолько интересен, настолько любопытен пример как раз Марии и того, как она борется с сомнениями, того, как она борется с неуверенностью после того, как ангел объявляет ей о том, что она ни много ни мало станет мамой, грядущего Мессии. Потому что каждый из нас хотел бы преодолевать сомнения очень-очень-очень быстро. Мы бы хотели, чтобы была какая-то волшебная формула, была какая-то молитва, было какое-то заклинание, которое мы могли бы произнести и совладали бы с нашими сомнениями. Но этого нет. На примере Марии мы видим, как много времени ей требуется для того, чтобы справиться с этой неуверенностью, справиться с теми сомнениями, которые она переживает. Мы видим тот путь, который она проходит, и глядя на этот путь, подражая ему, мы можем научиться как раз набираться терпения в ситуациях, когда нам так необходима уверенность. Набираться терпения для того, чтобы преодолевать сомнения в нашей жизни. В воскресенье на богослужении мы уже увидели с вами, каким образом Бог преодолевает наши сомнения, как Он наполняет наши сердца уверенностью. Мы увидели это и на примере Захарии, и на примере Иосифа. И мы рассмотрели пример Марии, но сегодня мы поговорим более подробно как раз о временном отрезке, о том времени, которое проходит с момента, как Мария узнает эти чудесные новости, до того момента, как ее сердце проникается уверенностью и даже после этого. Что происходит в жизни Марии после того, как ее сердце переполняется уверенностью? Потому что каждый из нас тоже хотел бы преодолевать сомнения раз и навсегда. Но на примере Марии мы видим, насколько важно для всех нас научиться как раз запоминать то, каким образом Господь побеждает сомнения в моей жизни для того, чтобы в следующий раз, когда я с ними сталкиваюсь, возвращаться к этому. Бог шаг за шагом уверенностью наполняет меня. Тогда, когда я доверяю Ему свои сомнения, для этого мне нужно, можете себе записать, пять вещей, о которых мы будем говорить сегодня. Первое – подумать о Слове Божьем. Второе – посвятить себя служению Богу. Третье – проверить обещания Божьи. Четвертое – прославить величие Божие. И, наконец, последнее – помнить дела Божии. Что в этой истории говорит нам о том, что на самом деле мы можем воспринимать ее как реальные исторические события? Что нам говорит в этой истории о том, что мы на самом деле можем ее доверять? Мы настолько привыкли с вами к истории Иисуса Христа, к истории рождения, ко всему тому, что связано с вертепом, с елкой, с подарками, с волхвами, со всем-всем-всем остальным, что мы упускаем из виду какие-то моменты этой истории, которые на самом деле являются очень важными и которые были бы шокирующими для аудитории первого века. Есть несколько таких моментов, которые мы встречаем с вами в Евангелиях, и единственная причина, почему эти моменты указаны, заключается в том, что это реальные события, это реальные исторические события. Первый такой момент, можете себе записать, это скандал истории. История очень, очень скандальная. На поверхности то, что Любой человек, который захотел бы выдумать историю Иисуса Христа, ему нужно было бы придумать что-то с его рождением, да, каким образом Иисус появляется на свет. Но биографы древнего времени обычно начинают свои биографии не с детства, очень редко они касаются детства. Они касаются детства только тогда, когда в детстве происходили какие-то события, которые показывали героя действительно совершенно необычайной личностью. В истории Иисуса Христа практически все евангелисты, и мы это прекрасно знаем, практически все евангелисты начинают историю с рождения Иисуса, а потом сразу перескакивают на служение Иисуса, потому что все, что происходит между этими двумя событиями, не так интересно им. Более того, евангелист Марк начинает свое послание, начинает свое Евангелие, вообще опуская рождественскую историю целиком и полностью. Он не касается рождественской истории совсем, он сразу переходит к истории Иоанна Крестителя. Другими словами, нет никакой необходимости рассказывать, что именно произошло с Иисусом во младенчестве. Тем более, когда ты пишешь это произведение через несколько десятков лет после свершившихся событий, тем более, когда все знают скандальные подробности этой истории. Единственная причина, почему евангелисты записывают об этом чудесном зачатии, единственная причина, почему они открывают это, в том, что это действительно произошло. В противном случае скандал истории не дал бы евангелистам записать ее, если бы они ее выдумывали. Второе – сомнение в истории. Можете себе записать сейчас. Сомнение в истории. Никому бы в голову не пришло выдумывать персонажей или вкладывать в голову, в сознание персонажей сомнения. А сомнения, как мы уже увидели в своем воскресенье, преследуют и Иосифа, и Захарию, и Марию. Такое ощущение в какой-то момент, что нет персонажа рождественской истории, который не сомневается. Все они в той или иной степени преодолевают сомнения. Если бы это был миф, если бы это была легенда, то сомнений не было бы. Все были бы верующими без тени упрека, без тени сомнений, без тени любых компрометирующих данных. Наконец, последнее, можете себе записать сейчас, сантименты в истории. Сантименты – это чувства, это эмоции. Просто нужно было слово, которое тоже начинается на «с», поскольку у нас скандал, сомнения, ну и сантименты. Это эмоции истории. В истории очень много подробностей, в этом повествовании очень много подробностей того, что Мария переживает, того, что она чувствует. Единственный человек, у которого был бы доступ к этим сокровенным, к этой сокровенной информации, это тот, с кем Мария говорила. Или человек, близкий к тому, с кем Мария говорила. В любом случае, это должен был быть человек, кому Мария могла бы довериться, могла бы рассказать о том, что творилось у нее на самом деле творилось у нее в душе. Все вот эти вот три особенности повествования говорят нам о том, что это не выдуманная история, это реальные исторические события. Давайте теперь посмотрим вот этот путь, который Мария преодолевает, да, от момента, когда она впервые слышит ангела, до момента, когда она прославляет Бога за то, что она слышит. Что же Мария делает? И как Мария преодолевает свои сомнения? И сколько времени у нее уходит на то, чтобы преодолеть свои сомнения? Первое, что Мария делает, Мария размышляет о Божьем Слове. Она подумала о Божьем Слове. Мария не просто принимает на веру ангельскую весть о своей беременности, она размышляет об этой вести, стремясь понять, что это означает. Прежде всего, она примеряет на себя то, что она уже знает. Можете себе записать, примеряя на себя то, что она уже знает. Когда Елизавета была на 6-м месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет к деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь». Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. То есть, услышав весть Гавриила, увидев ангела, Мария прежде всего начинает размышлять о словах Гавриила. Она начинает размышлять о его приветствии, что означает получившая милость, что означают его слова. Она примеряет эти слова на себя. Первое, что она делает, она примеряет слова на себя, анализируя их, сопоставляя их со всем тем, что она уже знает. Второе. постигая, можете себе записать, постигая то, чего она не понимает. Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. Он станет великим, и его будут называть сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Какое потрясающее пророчество о будущем ее сына! Но есть одна деталь, которую Мария не понимает. Она дева, она никогда не была с мужчиной. Она приблизительно понимает, каким образом девушки беременеют. Поэтому естественный вопрос для нее, он очень обыденный, он очень приземленный, но таким образом она пытается постичь то, чего она не понимает в ангельской вести. «Как это может быть?» – спросила Мария, – «ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя и тебя осенит сила Всевышнего, поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят, он будет зваться Сыном Бога». Вопрос Марии, мы уже говорили об этом в воскресенье, вопрос Марии отличается от вопроса Захарии. Захария ищет причины для своего неверия, но Мария ищет причины поверить. Она пытается постичь. Ее вопрос «как?» отличается самым кардинальным образом от того вопроса, который задает Захария. Она пытается понять, она пытается осмыслить, она пытается постичь, каким образом это произойдет, как вообще это может быть. И посмотрите сразу, Мария не только размышляет над Божьим Словом, она не только подумала о Божьем Слове, не только подумала о той вести, которую ей принес ангел, она тут же посвящает себя служению Господу, ее отношение совершенно другое. Даже в период сомнений, даже тогда, когда неуверенность терзает нас, мы не просто размышляем над Божьим Словом, но мы посвящаем себя Божьей воле. Мы отдаемся в руки Божьей воле. «Я готова служить Господу», – ответила Мария. «Пусть все произойдет со мной так, как ты сказал». Борьба с сомнениями, она требует усилий. Уверенность не дается нам просто так. Это не что-то, что мы получаем просто потому, что однажды Господь осенил нас Духом Своим Святым, и вдруг, о чудо, мы обрели уверенность, которой не было раньше. Мы все время делаем шаг веры. Мы все время делаем шаг в неизвестное. И в этот шаг в неизвестное мы делаем, доверяясь Господу. Пример веры Авраам. Каждый шаг, который он делает неизвестное. Господь говорит ему: пойди туда, куда ты не знаешь. Доверься мне. Пойди со своим сыном, возьми своего сына для того, чтобы принести мне жертвоприношение. Доверься мне. И каждый раз Авраам делает шаг в неизвестность. Каждый раз Авраам делает шаг в темноту, но в этой темноте его ждет свет. В этой темноте его ждет Господь. В этой темноте он встретится с Богом. Поэтому это не шаг в неизвестность ни для него, ни для Марии. Но начинается все не просто с наших размышлений, но с нашего посвящения себя служению Господа. И может быть, благодаря этому, может быть, благодаря тому, что мы готовы посвятить себя, Господь дает нам определенные знамения, определенные знаки того, что Он с нами, указывает нам на то, что Он ведет нас. Так, например, в случае с Марией, Захария просит знамения, но не получает его. Но Мария получает знамение. Она слышит от ангела, она слышит, как ангел говорит ей, что ты пойдешь к своей родственнице Елизавете, жене Захарии, и ты увидишь, что она беременна. И ты узнаешь, что мои слова правдивы, что они истинны. Тебе нужно просто удостовериться в этом. И Мария, она не просто принимает эти слова на веру. Она идет для того, чтобы проверить, так ли все, как ангел ей говорит. Она проверяет Божьи слова, она проверяет его обещания. Невзирая на то, что она не просит о знамении, она получает его. Каким же образом она идет проверять вот эти вот обещания Божии? Первое, поспешив удостовериться. Можете себе записать, поспешив удостовериться. Вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на 6-м месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного. Вскоре после этого Мария собралась и поспешила в город, расположенный в Нагорьях Иудеи. Поспешила в город, расположенный в Нагорьях Иудеи. Она вошла в дом Захарии и поприветствовал Елизавету. Получив это известие, Мария спешит его проверить. Она поспешила удостовериться. Второе, она прислушивается к подтверждению. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри у нее встрепенулся. Елизавету наполнил Святой Дух, и она громким голосом воскликнула: «Благословенна ты среди женщин, и благословен ребенок, которого ты носишь. Чем я заслужила такую милость, что ко мне пришла мать моего Господа? Как только я услышала твое приветствие, ребенок во мне так и встрепенулся от радости, блаженно поверившая в исполнение того, что сказал Господь». В истории Марии и Захарии, Марии, Захарии, Елизаветы, в истории вот этого такого семейства, да, в широком смысле этого слова, есть очень много вещей, которые нам очень трудно примерить на себя. Ну, очень сложно примерить на себя явление ангела, потому что подавляющему большинству из нас ангелы просто так не являются. Очень сложно примерить на себя чудесное известие о том, что у тебя будет ребенок. Очень сложно примерить на себя огромное количество деталей этой истории, но есть одна, которую нам примерить легко. Мария не просто приходит к Елизавете, она не просто приходит к Захарии, она приходит к верующим людям. Будучи верующей, будучи человеком, доверяющим Богу, она приходит к другим верующим людям. И слова других верующих людей являются подтверждением для нее того, к чему призывает ее Господь. Очень-очень-очень-очень часто слова именно братьев, сестер вокруг нас помогают нам совладать с душевными муками. Мы не так готовы, может быть, открываться им, но очень-очень-очень часто именно их слова помогают нам в трудную минуту. Господь окружает нас духовной семьей для того, чтобы эта духовная семья была столь необходимой для нас поддержкой в моменты, вот в эти вот моменты трудностей и испытаний в нашей жизни. И вот только теперь посмотрите, посмотрите, сколько проходит времени. Мария услышала, она проверила, она пришла, она потратила время на этот путь, она поспешила. Проходит достаточно много времени между тем, что она услышала, и тем, что сейчас она прославляет Господа. Мария ответила: «Душа моя славит Господа, и дух мой радуется о Боге Спасителе моем, потому что он увидел смирение своей служанки. Отныне все поколения будут называть меня благословенной, потому что Всемогущий совершил такое великое дело для меня. Его имя свято. Из поколения в поколение он проявляет милость боящимся его. Его рукой совершены великие дела. Он рассеял гордых в надмении сердца, сверг правителей с их престолов и возвысил смиренных. Он насытил благами голодных, а богатых послал ни с чем. Он помог слуге своему Израилю, помня свое обещание нашим предкам, быть милосердным к Аврааму и его семени вовек». Мы бы все хотели, засомневавшись, получить сразу такой ответ, который привел бы нас к прославлению. Но Господь дает нам ответ, который требует от нас, чтобы мы подумали, который требует от нас, чтобы мы проверили, который требует от нас, чтобы мы потратили какое-то время для того, чтобы исследовать его. И тогда в нашем сердце рождается вот это поклонение. Оно не рождается просто так. И, конечно же, как только в нашем сердце, как только мы оказываемся на этой духовной вершине, как только мы оказываемся на этом пике, нам кажется, что мы останемся на этом пике на протяжении всей нашей жизни. Но это не так. Мы оказываемся на пике зачастую для того, чтобы сберечь то, что Господь делает там, на вершине горы. Для того, чтобы сберечь это чувство. Потому что тогда, когда мы окажемся в долине смертной тени, нам будет очень-очень-очень важно, что Господь сделал там, на вершине. Нам будет очень-очень важно знать, что Он Бог живой. Нам нужно будет сохранить это в сердце. И это последнее, что делает Мария. Мария не просто прославляет Господа. Посмотрите, что Мария делает тогда, когда являются пастухи, которые рассказывают про ангелов, которые приходят поклониться ее новорожденному младенцу. Мария все запоминала и размышляла об этом. Рождественская история начинается с размышлений Марии. Рождественская история заканчивается размышлениями Марии. Она размышляет над словами архангела Гавриила. Она размышляет над словами пастухов. Она размышляет. Она откладывает это в своей памяти. Она откладывает это в своем сердце. Потому что настанет день однажды, и Марии придется увидеть муки своего сына. Она знает о том, что ждет его. Она знает о том, что ждет ее сына. Она знает о том, какая судьба уготована ему. И вот тогда, когда это произойдет, ей понадобится достать из этих сокровищниц своего сердца вот эти воспоминания об Архангеле Гаврииле, о пастухах, обо всем, что она слышала, обо всем, что связано с чудесным рождением ее мальчика. Вот эти пять вещей, которые Мария делает для того, чтобы преодолеть сомнения. И вот то время, которое требуется Марии для того, чтобы справиться с ним. Мария не просто так переходит от неуверенности к тому, чтобы посвятить всю свою жизнь Господу. Она подумала о Божьем Слове. Она посвятила себя служению Богу. Она проверила обещания Божие. Она прославила величие Божие. И она помнит, наконец-то она помнит, дела Божии. В воскресенье мы говорили с вами о том, что мы очень часто стыдимся наших сомнений, так как мы стыдимся дырки на одежде, а поэтому очень часто мы прячем их, скрывая под маской духовности. Мы никому не признаемся в том, что мы переживаем. Иногда мы даже самим себе не сознаемся в том, какие именно сомнения нас терзают, как тяжело нам преодолеть. А в результате мы не замечаем этот момент, когда наша неуверенность начинает нам диктовать свои условия. Мы не замечаем момент тогда, когда неуверенность начинает поглощать собой, поглощать все вокруг нас, пропитывая собой все. Нам кажется, что, Господи, я готов доверять Тебе во всем, кроме вот этой сферы моей жизни. Как же быстро мы проходим этот путь, что забываем о том, что Господь силен позаботиться обо всех моих нуждах. Бесконечному Богу нельзя доверять лишь отчасти. Веря в Него частично, мы, по сути, настолько близко приближаемся к неверию, насколько возможно. И выход же не в том, чтобы убедить себя в греховности сомнений, но в том, чтобы научиться эти сомнения приносить Богу в молитве. То, как это делает Мария, то, как это делает Иосиф, то, как это может сделать каждый из нас, то, как это делает сам Христос в Гефсиманском саду. Приучите себя приносить свои сомнения Богу в молитве. Задавайте Ему вопросы, силясь понять, с готовностью принять Его объяснение. Проверяйте сказанное, применяйте на практике свою веру. Посвящайте себя служению Богу. Это не пассивно. Это не пассивное действие. Мы активно посвящаем себя Богу даже тогда, когда мы боремся с нашими сомнениями. Проводите время в общении с братьями, с сестрами, чтобы прислушаться к тому, как Бог обращается к нам через них. Все это потребуется нам для того, чтобы справиться с сомнениями тогда, когда совладать с ними будет тяжелее всего. Рик Уоррен говорит о том, что пришествие Христа в этот мир означает, что наш безнадежный конец, наша смерть, был побежден бесконечной надеждой. Безнадежный конец, который ожидает каждого из нас, был побежден бесконечной надеждой. Господь одаривает меня вот такой уверенностью, побеждая мои сомнения.